Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Слава Богу, что мы пришли. И я сегодня хотел с вами вновь поговорить на одну интересную тему. И начнем мы с одной притчи. Пожалуй, будем ее использовать лишь как вступление. И если вы помните, это притча о талантах. Да, я не буду ее сегодня о ней говорить много, потому что меня интересует всего один стих из этой притчи. И если вы помните, речь там идет о том, что господин, уходя в дальнюю какую-то дорогу, раздал разное количество денег своим рабам, и каждый из них должен был с этими деньгами что-то сделать. Да? И вот плохой раб заключался в том, что талант, да, такая большая довольно сумма в то время римских денег, которые ходили в Израиле, плохой раб зарыл их в землю и ничего не сделал для своего хозяина, а все остальные рабы, двое других, как раз вложили эти деньги. Один немного и немного получил, другой больше и получил много. И когда хозяин пришел, то он отругал как следует того раба, который ничего для него не сделал, а вот хороших рабов похвалил. Вот сегодня я хотел бы как раз прочитать то, как похвалил он хороших рабов. Вот это меня больше всего сегодня интересует. И находится это дело в Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 21 стихе он говорит такие слова. «Господин же его сказал, ему хорошо добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Да? Хорошие слова, приятные слова. Я бы всем бы вам желал бы услышать такие слова. И вот, собственно, по этому поводу мы с вами и поговорим. Надо сказать, что уже понятно, что речь идет о верности. Да? Потому что здесь как раз именно так и написано, что хорошо, верный раб, в малом ты был верен. Над многим тебя поставлю, да? Верность – это самое замечательное качество. Верность – это то, что мы с вами изучаем в течение жизни и оцениваем в течение жизни, и отдаем себе отчет, что, наверное, верность – это самое главное, что только в жизни есть. Верность, верно? И это как раз так мало этого всего в жизни, да? Мало очень в жизни верности, то есть очень мало. Да, ерунды мало, и все мы знаем и испытывали всякие лживые поступки наших друзей, близких. И поэтому мы хорошо понимаем, что такое верность. Я думаю, что, конечно, все начинается со свадьбы. И если вы представите себе какую-нибудь невесту, или точнее жениха, к которому приходит, допустим, человек, который его знакомит с невестой, и расхваливает ему эту невесту и говорит, что она замечательный человек, она красавица, она из богатой семьи, у нее 3 высших образования, вам будет о чем поговорить. Да? То есть профессор, интеллигент, придумайте еще что-нибудь. Есть одна проблема, будет тебе изменять, точно. То есть это точно, с этим, к сожалению, ничего поделать нельзя, это будет. Я не думаю, что жених обрадуется. То есть это как раз то самое качество, которое он бы не хотел видеть, верно? Пожалуй, можно без образования, можно, в общем, не из очень богатой семьи, можно. Пусть будет даже не какая-то великая красавица, тоже хорошо. Но верность – это самое большое. Это самое главное. Верность – это самое главное. И вот здесь как раз речь идет о верности. Мне очень понравилась такая цитата. «Доверие – признак мужества, а верность – свидетельство силы». Мне кажется, это очень правильно. Доверие – признак мужества, а верность – свидетельство силы. Так вот, чтобы понять вот эту верность, понять то, что же за слова, которые сказал Иешуа рабу, или точнее не Иешуа, а господин, то нам нужно рассмотреть с вами одну интересную молитву, которую мы с вами употребляем каждый день, каждый раз по субботам, когда встречаемся, и это молитва «Шма». «Шма Исраэль, Адунай Элогейну, Адунай Эхад». Довольно интересная молитва. Надо сказать, что сегодня в 10, где-то в 9 утра в синагогах как раз эту молитву читали все евреи, и с этого начинается, по сути дела, богослужение, молитва Амида, утреннее служение Шахарит, когда встает кантор или раввин и начинает петь «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад». Веахта это Адонай Элогейха, виколь левовха, виколь навшиха, виколь меводеха. И вся община встает, поворачивается лицом на восток, и начинается молитва в синагоге. «Шма Исраэль, Адонай Элогейну, слушай, Израиль, Господь твой, Бог единый есть». И мы сегодня как раз обратимся к этим словам и рассмотрим их. Второзаконие, Дейварим, пятая книга Торы, нам как раз об этом и говорит. Шестая глава, с 4 по 9 стих, мы здесь об этом читаем. Шестая глава, с 4 по 9 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. Да будут слова эти, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Обратите внимание, да? Мы знаем, что именно вследствие этих слов написанных появилась традиция, которая выразилась в мезузе. Мезуза – это такая колба, которую крепят на косяки дверей евреи, в которой лежат как раз вот эти слова записанные. Это также выразилось в ношении цицит – это нити, да, который как раз на одежде у евреев, и выразилось в твилин. Твилин – это коробочки такие, которые одевают на голову и на руку навязывают ремни. Это как раз и есть эта традиция. Помни об этом, помни об этом. Обратите внимание, как здесь написано, и ложась, и вставая, должен только об этом помнить. И когда ты разговариваешь со своими детьми, ты должен рассказывать им об этом. Слушай, Израиль. Господь Бог твой, Бог один или един есть. Это ужасно важно. Сразу же, это так написано, что важность этих слов невозможно не увидеть. Это очень и очень важно. Мало того, у нас есть еще одно доказательство уникальности и важности этих слов. В Новом Завете, в Евангелии от Марка, в 12 главе, мы читаем с вами о таком интересном сюжете, когда к Йешуа подходит книжник и задает ему вопрос, какая заповедь самая большая. И обратите внимание, как он отвечает. 12 глава, мы читаем с 28 стиха. «Один из книжников, слыша прение и видя, как Йешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Йешуа отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь единый, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех жертвоприношений и жертв. Йешуа, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. Недалеко. То есть, на самом деле, как хорошо, да? Сам Йешуа сказал, именно это правильно, ты правильно понимаешь, это здорово. Самая главная заповедь, какая самая главная заповедь? Шма Исраэль, это самая главная заповедь. Слушай, Израиль, Господь Бог твой единый есть. Самая главная заповедь. И надо сказать, это Йешуа. Йешуа, когда пришел на эту землю, Иисус, для тех, чтобы совсем было понятно, о ком мы говорим. Когда он пришел на эту землю, он не пришел для того, чтобы здесь основать христианство. Он вообще для этого не приходил. Он не приходил для того, чтобы понаставили церкви с крестами. Он для этого не приходил. Он приходил для того, чтобы спасти людей. Это единственная его была цель. Верно? Он находился внутри еврейского народа, он служил внутри еврейской религии он говорил о еврейском боге, будучи сам еврейским мессией. И самая главная заповедь в устах еврейского Иешуа – это Шма Исраэль. Первая заповедь. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Бог единый есть. Выше этой заповеди ничего нет. Что же удивительного в этой заповеди? Что же уникального в этой заповеди? Мало того, если мы берем эти слова буквально, то, что сказал Иешуа, значит ли это, что надо носить цицит, надо носить тфилин, надо на косяки дверей набивать мезузу? Неужели это надо? Но Иешуа так и говорит. То есть он же не вырывает цитат из Писания, верно? Он этого не делает, он как раз это и говорит. Он говорит, что «Слушай, Израиль, Господь Бог твой единый есть». И дальше что написано? Да, правильно, совершенно верно. Дальше написано у нас в Писании, в Торе, в главной книге Писания, написано, что теперь надо делать мезузу, надо носить цицит и надо одевать тфилин. Верно? И это говорит, чтобы было понятно совсем, Иисус Христос. Иешуа, да? Скажите, у нас должен поменяться образ, у нас должен поменяться образ того, кого обычно рисуют с длинными волосами, в таких каких-то нарядных одеждах, уж больно нарядных, где он их только взял, да? И у нас должно поменяться какое-то отношение к нему. Если у кого-то неправильное есть, то я надеюсь, оно поменяется. Что же это все значит? Что это значит? У нас есть помощь. И помощь как раз в этом разговоре Иешуа с книжником, надо сказать. Опять же, все в Израиле происходит, и книжник – это специалист Торы. Разговор удивительный. Вторая заповедь, по словам Иешуа, самое главное – это возлюби ближнего своего, как самого себя. Мы помним, что на самом деле Иешуа говорит интерпретацию. Он не буквально цитирует Писание, а он говорит интерпретацию Писания. Если вы помните, 10 заповедей, Деколог, 10 заповедей были разбиты на две части уже евреями, богословами. Первая часть о Боге, вторая часть о ближнем. И если ты любишь Бога, это будет выражаться в том, что ты будешь любить ближнего. Ровно посередине этих заповедей заповедь о субботе, свети субботу. И поэтому вторая заповедь – это заповедь о ближнем, значит, первая заповедь – это заповедь о Боге. Значит, Шма Исраэль имеет непосредственное отношение к самой первой заповеди, 10 заповедей, которая у нас как раз записана в 5 главе, буквально страницу назад, и мы читаем 5 главу, 6 и 7 стих. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Я Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицом моим, я вывел тебя из дома рабства. И Моисей, который в дальнейшем записывает эту Тору, интерпретирует это место каким образом? Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Бог один. Только Его слушай. Он Бог один, нет других богов. Да? Это исключительно для нас важно. Единственное, Он вывел тебя из Египта. Нам сегодня подобное изречение очень сложно понять. Хотя, казалось бы, так все просто, существует один Бог, казалось бы, так все легко. Нет, все значительно сложнее. И это происходит от того, что мы с вами привыкли жить в демократическом обществе. Я вовсе не выступаю против демократии, наоборот, я двумя руками за, потому что это, наверное, самое лучшее в том мире, в котором мы сейчас существуем. Однако не самое лучшее. Демократия происходит, как вы помните, от двух греческих слов «демос» и «кратос», что значит «народоправление», «народ правит» буквально, и родилась эта идея в Древней Греции, когда появился первый парламент. Я не буду долго рассказывать всю эту историю, она никому не нужна. В результате это все переняли римляне в свое время, и парламент был у римлян. В конце концов, это все появилось после Французской революции и, наконец, стало уж слишком популярным в наши дни. Родилась эта идея не просто у кого-то вдруг взять и построить демократию. Она не сама по себе появилась. она вышла из религии. Что это значит? А очень просто. Ведь у этих народов, как взять Грецию или Рим впоследствии, было много богов. Если у Греции, если вы помните, было 15 богов, то у римлян было, по-моему, 126. Да? Потому что они перенимали всех богов, какие только встречали на своем пути. И вообще в то время у всех народов было очень много богов. Эти боги ругались, эти боги собирались, чтобы решить проблемы, эти боги со всеми советовались друг с другом, эти боги отвечали каждый за какую-то свою узкую направленность. И таким образом в представлении язычников на небе был самый настоящий парламент. Я бы назвал Украины, предположим. Можете себе представить, как они решают дела. Да, или там России, или еще кого-нибудь. Вот. То есть целый парламент был, который решал какие-то дела, и это выразилось в результате в людях. И мы сегодня с вами вот как раз те самые люди, которые очень любят демократию, нам надо обязательно что-то сказать, нам надо обязательно что-то посоветовать. Да, знаете, какой самый главный закон в израильской армии? Главный. Не советую ничего командиру во время боя. Да, потому что все же хотят советовать. Правильно? То есть, и это мы как раз к этому относимся. Надо самовыражаться, неправильно? Да? Мы же люди, мы же эти, как она, homo sapiens, мы же должны самовыражаться, правильно? Надо самовыражаться. Или, например, если вы заглянете в какую-нибудь библиотеку сегодня, в самую простую библиотеку или зайдете в книжный магазин, вы обязательно обратите внимание на то, что огромное количество книг написано кем-то, все они, конечно, титулированные, там, титулованные всякие люди известные, они написали массу книг, например, о том, как правильно воспитывать детей. Или, например, о том, как правильно найти себе партнера подобрать. Ну, это очень важно. Для нас особенно. Или, например, скажем, да, как правильно организовать свой рабочий день. Или еще что-нибудь. И, возможно, это все важно. Например, в демократическом обществе, на фирме на какой-нибудь, в компании, в обществе в каком-то. Возможно. Но это вообще не имеет никакого отношения к Богу, который один, к Господину, который один. Один господин, он решает абсолютно все. Он тебя вывел из земли египетской. Слушай, Израиль, существует только один господин, он решает все. Вообще все. Никакой демократии. Вообще никакой. Он все решает. Запомни это. Значит так, ложишься спать, что ты должен помнить? Только один господин. Встаешь с утра, что должен помнить? Только один господин. Детям что должен рассказывать? Если тебе нечего рассказать ребенку, начинай всегда с того, что один господин существует. Верно? Мало того, чтобы ты совсем ничего не забыл, на косяках дверей напиши. Носи на лбу, завяжи на руке, и чтобы у тебя еще нити... На всякий случай, чтобы ты не забыл. Один господин и нет другого. Один, только один господин. На библейском языке еще раз это звучит как «шма». «Шма Исраэль, Адонай Логейну, Адонай Эхад». Йешуа на вопрос книжников как раз отвечает именно так, что это первая заповедь, самая главная заповедь. Это самая главная заповедь. И когда книжник с этим соглашается, Йешуа ему говорит, недалеко ты от Царства Небесного. На правильном ты пути. На правильном. Чуть позже, или точнее, значительно позже, Павел в послании к римлянам, и это не просто так в послании к римлянам, в послании к язычникам бывшим, которые уверовали в Йешуа, в еврейского мессию, в 11 главе, в главе, в которой он говорит как раз об Израиле, говорит интересные слова, 34 и 35 стих. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать?» Павел им как раз эту идею объясняет. Он говорит, кто советовал Богу, с кем он советуется? А не с кем, он один. Не с кем советует. Он принимает решение один. Римлянам это в голову не входило. Как это такое может быть? Он решает все сам. Ему невозможно посоветовать. Что хочет этот Бог? Что желает этот Бог? Какое качество человеческое он хочет? Одно единственное. Какое качество подходит ему? Какое? Верность. Единственное, что он хочет. Верность. Поэтому, именно на этом основании, Йешуа приводит эту удивительную притчу, когда хозяин дома, уходя, раздает деньги своим рабам и, придя, находит, что только двое из них поступили верно. И он говорит, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Верность. Это исключительно важное качество. Очень важное качество. Для того, чтобы эту тему разобрать, еще одно интересное место. В Торе, во Второзаконии, опять же, в 15 главе, в 15 главе, в 16 и 17 стихе мы читаем интересные слова, заповеди о рабе, который не хочет уходить от своего хозяина в юбилейный год. Если вы помните, если еврей, так написано, продался своему хозяину еврею сам, потому что находился в тяжелых обстоятельствах, то через 6 лет или на юбилейный год, неважно через сколько времени, на юбилейный год, этот хозяин должен его отпустить. Но если этот еврей вдруг скажет, что нет, не хочу я уходить от этого хозяина, то давайте прочитаем, что произойдет. 15 глава, 16 и 17 стих. «Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай с рабой твоей». То есть он должен взять шило, пробить ему ухо. Да? И теперь этот раб будет у него навсегда. В нашем, опять, в наших демократических мозгах это все не укладывается. Мы знаем, что мы не рабы, рабы не мы. Да? И поэтому раб – это плохо, это ужасно. И как это так? Приходит юбилейный год, тебя отпускают, а ты никуда не идешь. Мало того, говоришь, мне хорошо. Мне лично тут же приходят в голову воспоминания о советской армии, чтобы ей было хорошо. И я прекрасно помню, все, мы дембель, мы уходим, все. Да? Мы уже давно не здесь, мы уже в другом месте, мы тут в теле, а в духе мы уже в другом месте. И вот... Вдруг среди нас появляются люди, которые потом, впоследствии, начинают называться сверхсрочники. Сверхсрочники – это солдаты, которые решили остаться сверх срока в армии. Я служил, как я уже рассказывал, в Монголии. В Монголии, ну, в общем, я рассказывать долго не буду, плохо в Монголии. Вот, советскому еврею, особенно в армии. В общем, плохо там, и холодно там, и голодно там, и степь кругом, и мамы рядом нет. В общем, ужас один сплошной, да? Советская армия называется. И вот вдруг среди нас находятся люди, которые подписывают контракт и хотят остаться там дольше. Я не мог это понять. Как это, как можно хотеть там остаться? Как можно хотеть? И мало того, у них никакого образования нет, поэтому они не прапорщики, не офицеры какие-то, не какие-то. А вот у них было название «сверхсрочник». Единственная привилегия их была, что им дали какую-то новую форму, и они жили в домах, где жили офицеры. Все. И я помню, все-таки я не выдержал, нашел одного сверхсрочника, подошел к нему, а мы же служили вместе. Я говорю, слушай, ты зачем остался, дурик? Ты для чего остался здесь? А он мне говорит, ты не понимаешь. Я говорю, правда не понимаю, скажи. Он говорит, ну, во-первых, вот посмотри, об одежде заботиться не надо, тебе ее дают. О еде заботиться не надо, тебя здесь кормят. Мало того, даже не надо заботиться, что делать тебе скажут. И я все равно ничего не понял. Я подумал, так мне вот все это вычеркни, вот все. Я лучше с голоду умру, но здесь не останусь, вот ни на секунды. Вот как меня отпустят, в этот день я и уйду. Да? Вот удивительно. И здесь мы как бы встречаемся с той же самой ситуацией. Тебе понравилось быть рабом? Да, вот мое ухо на пробей. Шилом к двери. Вообще удовольствие, наверное, еще то. Да? Что это такое? Как это может нравиться? На самом деле, это интерпретация. Начало находится немножко раньше. Вот если мы узнаем начало, мы поймем эту интерпретацию. В 21 главе книги «Исход», или «Шмот», как она у нас на иврите называется, то есть имена, в 21 главе у нас с вами существует заповедь как раз об этом рабе. Со 2 по 6 стих я хочу вам ее прочитать. 21 глава, со 2 по 6 стих. «Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7 пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет перед богов, поставит его к двери, и косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом вечно». У нас тут написано «пред богов». Вообще, на самом деле, правильно по-русски было бы сказать «пред господ». Уж если этот язык использовать. То есть к людям, таким же господам, как и этот господин, для того, чтобы они засвидетельствовали, что все было честно. Итак, здесь совершенно удивительная история. Здесь речь идет о человеке, которого женили, оказывается. Который получил жену. Не просто о каком-то человеке, верно? Вообще, тогда никто не женился. Тогда женили. Да? И в некоторых культурах это осталось и до сегодняшнего дня. А мы уже на это смотрим как-то странно, да? Меня никто не женил. Я женился сам. Мало того, все были против. Один был я за. Вот. Но зато все получилось. Самое интересное то, что мы уже об этом читаем Исааке. Помните, Авраам послал своего слугу искать жену Исааку. Так вот, то же самое было и тогда. Представьте себе молодого парня, лет 16-17, у которого произошла беда, и у которого погибли, например, все родители. Он остался один по какой-либо причине. Тогда были часто войны, тогда были жуткие болезни, тогда вообще люди долго не жили. И вот представьте себе, он остался один. У него безвыходное положение, ему некуда идти, у него нет денег. Вот, о чудо, рядом существует господин, которому нужен раб, и он продается этому рабу на 6 лет. Что же делает этот господин? Этот господин его женит. То есть он ищет ему жену, он находит ему жену, он устраивает его жизнь, у него появляются дети, и теперь он работает на этого господина, но господин этот заботится о его семье. И ему хорошо, проходит 6 лет, что он говорит? Я от него уходить не хочу. Естественно. Не хочу. И что тогда делает этот господин? Он ведет его к двери, прокалывает ему ухо, и вот эта дырка в ухе является чем? Свидетельством его верности. Точно так же, как цицит, точно так же, как мезуза, точно так же, как тфилин по заповеди Шма Исраэль, теперь дырка в ухе является знаком верности. Верности. Он верен ему. Почему он ему верен? На каком основании? Ну, конечно. Конечно. Да такому человеку разве можно быть неверным? Разумеется. И точно так же, если мы с вами правильно читаем эту заповедь, Шма, помни, что Господь один – это тот Господь, который вывел тебя из дома рабства, из Египта, где тебя ненавидели, где тебя убивали. Знаете, кто больше всех оценивает землю Израиль? Сегодня в Израиле тяжело жить. Если вы читаете новости, там стреляют. И часто, и погибают люди. Там тяжело жить. Однако, знаете, кто больше всех оценивает эту землю, кто никогда из этой земли не уедет? Никогда. Знаете, кто? Пожилые люди, пережившие Холокост. Они знают цену. Их вывели из дома рабства. их вывели из железной печи и привели в землю, где никто не видит, но они видят. Течет молоко и мед. Они это хорошо видят. И Бог говорит то же самое Израилю, который только что вышел из Египта, где их ненавидели, где их убивали, где они были не люди, где они были хуже, чем рабы. Их вывели оттуда, и Господь говорит, это сделал. Я Господин, я один, один. Поэтому помни об этом, что я от тебя ожидаю верность. В чем эта верность будет выражаться? Мезуза, цицит, тфилин, носи, помни. Интересно то, что во время погромов еврейских, евреи бежали от своих преследователей, и как они находили места, где можно было спрятаться? По мезузе. Если на доме была мезуза, они были уверены, что туда можно войти, и там тебя никто не обидит. Почему? Да там живут такие же. Да они же тебя примут. Они же в курсе, что это такое. Они вопросы задавать не будут. Это свидетельство. Свидетельство. Итак, верность. Верность – это нелегко, верность – это тяжело. Если мы внимательно с вами почитаем Тору, мы увидим, что из всех израильтян, которые вышли из Египта, верными остались единицы. Единицы. Как наказание за отсутствие верности, Израиль должен был ходить по пустыне 40 лет. А из 12 посланных разведчиков в Ханаан, в землю, которую Бог обещал как раз Аврааму, только двое оказались верными. Только двое. Ничего себе пропорции. Верно? Так и в народе было, наверное, что-то в этом духе. Верность – это очень, очень сложно. Конечно, хорошо быть верным, когда ты молодой, когда ты выходишь замуж или женишься, да, когда ромашки и ландыши как бы растут везде и отовсюду, и когда птички поют кругом, да, и когда планы. Это, конечно, да, хотя некоторые умудряются и в таком случае быть неверным, и такое тоже бывает. Но, по крайней мере, в таком варианте верным быть легко. Когда тяжело, верным быть нелегко. Нелегко. Я вспоминаю, я вам рассказывал про мою любимую поэтессу Лену Восковскую, что она пережила и как она стала поэтессой, когда она, будучи беременна и родив мертвого ребенка, ослепла. И в этот день... Когда она ослепла, когда у нее родился мертвый ребенок, муж ее бросил. Бросил я. И она была в шоке. В шоке. Вот чего угодно она могла ожидать. Вот что угодно она рассказывала нам это. И она рассказывала нам это со слезами на глазах даже уже спустя много-много лет, когда она была уже второй раз замужем. Это еще одна удивительная история. Она не стала видеть. Она была слепой, осталась слепой и умерла, надо сказать, слепой. Но вот эта боль в сердце, она носила долго. Предательство. Что может быть хуже? Неверность. Что может быть страшней? Тяжело быть верным. Верным быть тяжело. Поэтому Господь, Он хочет только одного. Он хочет только одного, чтобы ты был верен. Слушай, Израиль, Господь Бог есть Бог единый. Это самая первая заповедь. И если ты эту заповедь хорошо понял, я могу тебе сказать словами Иешуа. Недалеко ты от Царствия Небесного. Недалеко. Последнее место, которое я хочу сегодня вам прочитать, находится в Евангелии от Иоанна. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, у нас описан последний седер, на котором принял участие Иешуа сам. Если вы помните, когда он, то, что у нас описано, когда он начал праздновать седер, первое, что он сделал, он совершил то, что совершают и сегодня все, и мы с вами совершаем это, когда празднуем седер. мицву, заповедь, которая называется рахца, буквально омовение рук в нашем случае, но он тогда омыл ноги. И когда он начал омывать ноги своим ученикам, то Петр, если вы помните, он сказал, не омоешь мне ног, но Иешуа его уговорил, и тогда он сказал, тогда омоешь мне и голову, и руки. И Иешуа сказал, нет, тот, кто чист, ему нужно только ноги омыть. Тем самым он показал, что он реально моет ноги в качестве раба людям, а не совершает какой-то религиозный акт. Вероятно, Петр принял это за какой-то религиозный акт. Но Иешуа ему реально мыл ноги, потому что, наверное, были грязные. Он делал это то, что делал раб. В то время возлежали, и если ноги грязные, в общем, возлежать и есть не так просто. Поэтому мыли ноги. И я хотел бы вам прочитать несколько слов, которые Иешуа как раз в этот момент говорит. 13 глава с 13 по 15 стих. Иешуа говорит, «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я господин, Господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Итак, учитель, Иешуа говорит о себе как об учителе и господине. Он говорит, «Вы меня называете учителем и господином», у нас написан Господь, «господином». И правильно делаете, потому что я как раз тот самый. Мы с вами знаем из пророчеств о приходе Мессии. Мы знаем, что Мессия Мессии было сказано, что явится сам Бог. Пророк Исаия говорит, что родится ребенок у девственницы и нарекут ему имя Эммануэль, с нами Бог. И вот рождается Иешуа. И начинают происходить совершенно потрясающие вещи. Начинают происходить самые удивительные чудеса. Он заботится о своих учениках, он заботится о людях. Он исцеляет людей, он кормит их, он думает о них. Пророчества начинают становиться живыми прямо на глазах у его учеников. Мало того, сейчас последний седер Иешуа, он моет ноги этим ученикам в качестве раба, но мало и этого, пройдет совсем чуть-чуть времени, буквально день, и он умрет вместо этих учеников и нас с вами на кресте в качестве жертвы за грех на нашем месте вместо нас. И теперь он говорит, вы называете меня господином и учителем? Правильно делаете, потому что я действительно тот. Слушай, Израиль, Господь Бог есть один. Иешуа есть Бог, который пришел воплотить для того, чтобы стать близким к нам, чтобы мы стали близким к Богу. Он один. Он не нуждается в советчиках. Это главная заповедь. Он один. Что он хочет? Верность. Это единственное, что он хочет. Как верность это будет выражаться? Второй заповедь. Возлюби ближнего своего, как самого себя. То, что я сделал вам, делайте друг другу. Если у раба в ухе была дырка, которая говорила о верности его господину, если у евреев времен Торы верность Богу выражалось в ношении цицит, в мезузе и в твилин, то знак верности наш выражается в любви. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Любовь – это знак верности. Если есть любовь, есть верность. Но если нет любви, ни о какой верности даже думать нельзя. Проверьте себя. Относятся ли к вам такие слова? Хорошо. Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Проверьте себя. Это и есть отношение с Богом, который один. Он не нуждается в ваших талантах. Он не нуждается в ваших знаниях. Ваши знания настолько маленькие и незначительные по сравнению с ним, что уж в них он не нуждается точно. Он не нуждается в вас совсем вообще никак, по одной простой причине. Для него один день – это тысячи лет, а тысячи лет – это один день, поэтому как пар вы уноситесь, вы не успели сказать, а вы уже умерли. Для Бога. Единственное качество. Единственное, которое работает, это верность. Верность, которая стоит на любви. Проверьте себя. Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог есть. Бог один. Давайте Ему и помолимся. Отец мой небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты нас учишь из Писания, открываешься нам, благословляешь нас. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты напоминаешь нам, кем Ты являешься, нашим Господином, который полностью показал нам свои качества. Ты есть Бог по имени Любовь. Ты проявился в нашей жизни, Ты простил нам наши грехи. Ты подарил нам вечную жизнь. Ты дал нам Твою потрясающую любовь. Ты, Господь, есть все для нас. И я прошу Тебя, пожалуйста, благослови нас. Дай нам прославить Тебя всем нашим существом. Пусть та любовь, которую Ты вложил в наши сердца, выражается каждый день, Господь. И пусть люди, которые заходят к нам в дом, знают, что они получат в этих домах любовь. Пусть наша любовь будет видимой для всех людей, которые, видя нашу любовь, будут видеть Тебя. Спасибо Тебе за это, Господь. И я прошу Твоего благословения во имя Мессии Израиля, во имя Иешуа, Твоего Сына и нашего Спасителя. Да будет имя Его благословенное и прославленное во веки веков. Аминь.